Доброго времени суток, за бортом 22 декабря 2019 года и в вашем MP3 эфире 349 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным расширенным составом. Парни, вам всем привет.
Привет, привет.
Ох, что у нас? Ох. Получается, последний осознанный выпуск 2019 сегодня, если я правильно понимаю.
Почему осознанный? А будет еще же последний?
Он будет уже не настолько осознанный.
Будет безумный.
Да, там будет безумие и исходники GDK. Будем зачитывать с выражением.
Ну, как вариант.
Окей. Расскажи, давайте тогда сегодня изменю немножко вопрос. Что у вас за год произошло хорошего айтишного, потому что мы потихонечку движемся к тому, чтобы подводить итоги все-таки уходящего года.
С кого начнем?
Да не знаю. Кто хочет начать?
Песчаный карьер, два человека.
Да. Ну давай,
Артём. Мясокомбинат.
Ты и начинай.
Ну, что у меня хорошего айтишного произошло за этот год? Ну, во-первых, я закончил магистратуру. Я не знаю, считается это айтишным или нет, если я закончу айтишную магистратуру.
Кажется, считается.
Спорный вопрос.
Да, ну, естественно, начал глубокую работу над своим диабет-тренером, над которым продолжаю работать. Сегодня вот очередную победу одержал. Выпилил совсем GPU-имидж из проекта. То есть теперь у меня только OpenCV и вот это вот все.
Ну, шикарно.
А, что еще? Ну, слушай, ну, iPhone у меня теперь 7-й, не SE. А так... Вспомни что-то такое. Ну, естественно, навыки росли там в программировании, во всем вот этом. Вот на работу устроился после вуза.
И это хорошо. Как тебе, кстати, работа?
Слушай, знаешь, ну, работа хорошо. То есть, ну как, ну работа. То есть, ну, понимаешь, я просто не знаю, что можно сказать, мне не с чем сравнить. Вот.
Не, ну, скажем так, это то, что ты ожидал? Или все по-другому?
Так, нет, смотри, как тебе сказать. Я вообще не ожидал, что я попаду в работу там с Java и со всем прочим. Я себя изначально вообще видел в области мобильной разработки. Но, понимаешь, тут ко мне пришли, сказали, вот тебе Java, и вперед.
Нет времени объяснять, нам нужен ты.
Да, да, вот что-то, вот примерно так это и было, и все. И, ну, как тебе сказать, ну, ожидал, скажем так, я вот что скажу. Условия труда бы оказались именно теми, которые я и хотел. Вот так.
Не, это очень круто.
Это... Вот, знаешь, понимаешь, то, чего я ожидал от условий труда, я получил. Вот чего я хотел, то я и получил. Там, допустим, это то, что это не мобильная разработка, да и фиг бы с ним. Даже интереснее.
Ну, забирают GDK, не бажат GDK.
Да.
Ненавижу. Как
клонируют GDK, собирают GDK, дебажат GDK, ненавижу GDK.
Да, было у тебя такое, было. Не знаешь, я тебе в чем-то даже завидую, потому что, применяя какие-то свои навыки, ты делаешь, блин, жизнь очень большого количества программистов сильно лучше.
Посмотрим, как это будет.
По крайней мере, у тебя есть какая-то такая возможность в это верить.
Да, мне, как тебе сказать, понимаешь, вот самое главное, что воспринимается, это есть такое ощущение, что когда у меня начнет уже получаться именно то, что я делаю, да, то есть когда оно там перейдет за грань исследования и начнет уже воплощаться в каких-то, ну, уже первых релизиках и прочем, что с каждым таким релизиком будет реально мир становиться лучше. Не знаю, нашу GDK отправляют в OpenGDK pull request или нет из нашей. Вот, но если туда еще и будут pull request'ы от нас уходить, то это значит, что во всех GDK оно со временем появится.
Ну, если у вас именно OpenGDK, то, по-моему, по лицензии должны
отправлять. Нет, у нас свой.
Нет, ну а она на основе чего?
Ну, на основе OpenGDK.
Ну, значит, должны по это бэк-репортить. Там же GPL, вот это все, если я правильно помню лицензию.
А я не знаю, Олег. Олег.
Да.
Требуется справочка по лицензии.
Что такое справочка? Не, ну,
если вы спрашиваете насчет того, выложен ли JetBrains Runtime, он лежит на GitHub.
Да, выложен, это, он выложен, это понятно. И берут, отправляют из JetBrains Runtime pull-реквесты в OpenJDK. Не знаешь?
А, понятия не имею. А, ну, знаешь, они типа не обязаны, вообще-то. А то есть, если оно выложено где-то в интернете, кто угодно может зайти и взять все, что захочет, если пожелает нужным.
А там лицензия какая?
О, лицензию ты поменять никак не можешь. Лицензия GPL2 с Quaspass Exception. То есть это значит, что код JDK на GPL2, а код библиотек может быть на чем угодно. Ну, то есть ты свое приложение можешь сделать и не GPL-овским, если сильно захочешь.
Ну, то есть если я основываюсь на OpenJDK или, допустим, JetBrains Runtime, да? То я его
нет, если ты пишешь приложение на Java, да. Оно уже, когда запускается приложение, оно так или иначе линкуется с рантаймом.
Ну, да.
И в этот момент как раз нужно понять, если сам JDK GPL2, по идее бы твое приложение тоже должно было быть GPL2. Поэтому у JDK не просто GPL2 лицензия, а GPL2 с Quaspass Exception. Uh-huh. В котором написано, что GPL распространяется только на JDK и ни на что больше. Я, насколько так uh-huh. понимаю, так это.
Понятно.
Вот, ты хотел точную справку, я тебе дал точную справку.
Спасибо.
Ну, в общем, знаешь, я на самом деле часто вижу Тагира Валеева где-то в этих самых в рассылочках. Кто-то что-то пишет, прочее. Так что я думаю, если OpenJDK основному понадобится что-то из того, что сделано в JetBrains Runtime, оно появится и в мейнлайне. Как-то так. Совершенно не факт, что это будет нужно.
Понятно.
Окей.
Кстати, очень забавно, что сейчас я выступаю от лица JetBrains, а не ты. Давай меняться, короче.
Ну, слушай, я еще не так много там работаю, только завтра вот 2 месяца. Нет, почти послезавтра 2 месяца будет.
Окей.
А тестовый срок-то у тебя сколько?
3.
А, ну хорошо, да. Через 3 месяца узнаем, в общем.
Почему происходит? Через 3? Через месяц.
Через месяц, да.
У тебя, Олег, чего хорошего за год произошло?
У меня чего хорошего за год произошло. Но самое главное, что из меня до конца повыветрилась всякая фигня из головы. Кажется, совершенно... Ну, я вот сейчас сидел, писал списки всяких там задач, целей, еще всего чего-то на следующий год и на то, что было сделано за 2 последних. Кажется, совершенно ничего из того, что мне было важно, когда я, например, работал в Сбербанке или до этого в госуслугах, оно уже мне не важно. Это очень странно. То есть, например, когда-то я очень сильно думал, что там надо изучать Java, изучать библиотеки, еще что-то. Теперь я пришел к крамольной мысли, что нужно изучать алгоритмы, отчасти Data Science, если там вот лично мне как куда-то развиваться. А еще лучше устраивать так, то есть, например, мне было бы комфортнее ставить задачи, чтобы эти задачи кто-то делал. Как-то вот. Вот, ну потому что, понимаешь, если ты придумал решение какой-то задачи, это вот стандартная вещь про whiteboard интервью. Люди спрашивают, зачем рисовать на доске, на собеседованиях или еще на чем-то. Вот. Мне кажется, что вот прям код на whiteboardе писать не надо, а идеи надо. Потому что если ты придумал уже идею, как ты собираешься что-то сделать, то вот написание кода, там, тестирование и прочее, это уже такая мелкая бухгалтерия. Это 100% известно, что ты это сделаешь и напишешь. То есть творческая часть, она заканчивается где-то на изобретении алгоритма. И вот изобретать алгоритм, это реально прикольно.
Здесь вот, я даже где-нибудь заплюсую, наверное, этому оратору.
Вот. Ну и еще я внезапно понял, что я когда-то давным-давно работал админом, вот, и, ну, сколько, 3 года поработал. Бросил это дело, пошел кодить на Java и на PHP. И, ну, тогда, когда я это делал, я думал, что, типа, админство – это полное днище. Потому что, ну, во-первых, админам ничего не платят, во-вторых, ты работаешь не в Калифорнии, а в какой-то России, у тебя вместо того, что ты админишь какой-то зоопарк хлама, который останется, ну, надо вообще только выбросить. Вот, ну и так далее. И вообще к тебе как админу относятся крайне плохо. А сейчас, ну, все немножко изменилось. Админы стали снова уважаемыми людьми, Ну, более-менее. Смотря что ты за админ.
Более-менее.
Вот. У тебя есть куча клёвых технологий, которых когда-то раньше у меня не было. И, похоже, ты такой смотришь и понимаешь, блин, а это ж круто. Ну, типа, вот всякие как раз докеры, кубернетисы, Ansible, там, вот это всё. То есть, если ты когда-то, например, у меня было там 20 серверов, мне нужно было написать SSH-скрипт, который ходит по серверам и что-то там собирает, оно разваливается, все ломается. И это все было жуткая и унизительная задача, как бы которую реально, ну, хороший хозяин собаку не выпустит такую погоду таким делом заниматься. То есть ты часто просто как король. Ты говоришь такой: великий вычислитель, заскалируй мне это вот так. Ну, идешь там пить шампанское, короче. И кататься на собственной яхте.
А в это время Ansible, завернутый в Jenkins, на великом вычислителе, трудится в поте лица такой.
Да, я думаю, что когда-нибудь будет восстание роботов, и это будет как восстание чернокожих людей в Америке. Они такие скажут: да вы офигели совсем, что как бы мы тут горбатимся, разворачиваем костера, а вы там, короче, бухаете. Что за дело такое?
Ну, вот. Здесь можно сказать, что только... Круто. Вот именно в админстве, да, может быть, индустрия совершила некий качественный скачок. И в этом году, наверное, этот скачок завершился. Мы сейчас будем видеть уже не революционное, а некое эволюционное развитие этой идеи. Вопрос, насколько этой идеи хватит. Ну и плюс с появлением всех этих CI/CD практик, культуры DevOps, которую мы здесь каждый раз к месту не к месту поменяем, оно приходит к тому, что ответственность одного конкретного админа, она вырастает. Как за счет автоматизации, так и за счет того, что теперь у нас вот эти все time-to-market'ы, кросс-функциональные команды самодостаточные, которые вот перед бизнесом уже сами по себе коллективно отчитываются, в том числе и за стабильность своего кода, и за стабильность своей поддержки. Как-то так.
Ох. Толкнули речь во славу
Святого DevOpsа.
Святого DevOpsа, да. Ну, у меня как-то так. У меня в основном все изменения были, они не айтишные, они были в голове. А из айтишного, ну, не знаю, у меня появились какие-то микрофончики, какие-то девайсики, которые я научился настраивать, кодировать видео 30 разными образами. Я теперь могу вместе со всякими звукачами и видеомонтажниками участвовать в обширных интернет-срачах практически на равных и задавать им глупые вопросы, от которых у них подгорает. Практически как в программировании. Ну и так далее и тому подобное.
Хом, у тебя как? Чем год запомнился?
У меня, знаешь, ну мы вот как раз в компании, ну, создавалась команда, и мне кажется, у нас по-прежнему остаются незакрытые вакансии, да, так получается, но при этом, мне кажется, у нас наконец-то получилась зрелая команда, которую мы реально, то, что вот мы, когда я начинал, ну, это 2 года назад, не было ничего, а сейчас в наших кластерах, получается, кубера, ну, там я смотрел, да, последние мониторинги, там несколько тысяч этих, ну, подов, да, экземпляров докеров запущено. Это очень круто. И вот сейчас как раз вот Олег говорил, что вот как раз вот идеи рассказывать, да, то есть рассказываешь идеи людям, а они воплощают. И мне кажется, как раз мне последнее время это удается, да, то есть в таком режиме жить. То есть я людям рассказываю, как это нужно сделать, а потом они это уже просто кодируют. Вот. И просто, ну, и мы это запускаем. У меня вот недавно как раз один из наших разработчиков спросил, что вот там: Роман, а тебе нравится программировать? Вот. И я задумался и понял, что мне нравится не столько программировать, а сколько запускать вот эти реальные приложения, чтобы это все это реально закрутило и завертелось. Если для этого нужно там немножко попрограммировать, да, там еще какую-то штуку настроить, да, я это делаю. Вот. Но это как средство для меня, и это прям очень круто. То есть это в этом. И еще мне кажется, что тоже вот Олег сказал, что в голове. И вот я как раз вот последний год, мне кажется, я начал понимать смысл вообще этой, как это, взаимоотношений между людьми, смысл какой-то, не знаю, жизни, что ли, да, вот как тут, как это все происходит реально.
Постиг свое 42.
А?
Постиг свое 42.
Да, как-то стало все яснее и проще, то есть как вот эти корпоративные, да, эта тема работы, отношения с людьми, технические моменты, то есть начинаешь понимать вот как проект, да, от идеи до его внедрения, да, сопровождения, и ты начинаешь это как-то более четко чувствовать, не просто как вот изначально там вот люди садятся, да, неопытные, они что-то тыркаются туда-сюда, что-то делают, ну там хаотично, что-то получается. Да, вот как у броуновского движения, да, частица вроде бы движется хаотично, но куда-то движется. Да, если там еще ветерком подуть. То сейчас уже как-то последний год именно в IT, какой-то, не знаю, какая-то философия, что ли, уже начинает в голове вырисовываться. И я вот постоянно вот, ну, там, веду эти разговоры с молодыми разработчиками. И это очень интересно, когда... Вот, например, да, вот самый такой тупой пример, сейчас скажу. Ну, что-нибудь программист тут молодой сделал. Вот я у него спрашиваю, ты уверен, что это будет работать? А он говорит, нет. Ну вот, это вот, получается, что бывают люди уверены, например, что оно будет работать, что оно будет работать. Оно, блин, ни хрена не работает. А если ты, блин, не уверен, то как это вообще можно выпускать? Да?
Мама, я в эфире, вот поэтому... Вещи, да? То есть, sorry.
И ты, или, например, с точки зрения программирования, начинаешь понимать, вот, например, та же Java, да, как нужно строить процесс разработки, как строить программу так, чтобы она... Ну, то есть была меньше вероятность совершить ошибку.
Mm-hmm.
Вот. И вот ты начинаешь вот такими вещами думать. Не то, что лишь бы заработало, а вот именно как сделать так, чтобы именно был процесс правильный. То есть как бы, это, ну, как бы процесс минимально влиял на качество, например. Да? Или как построить процесс, чтобы стабильно был результат. Вот. Это очень круто. То есть я, видимо, вот в этом году я к этому начал приходить наконец-то.
Понятно. Ну... Если про меня говорить, то по техническим каким-то вещам очень коротко, то это переход на механические клавиатуры. Радостно. Я теперь и на мембранках жить вообще не могу. Я везде, где возможно, клавиатуру заменил на механику. И мой вам совет, не берите дешевую китайскую. Да, оно кажется то же самое, на самом деле не то же самое.
Берите дорогую китайскую.
Берите корейскую, например. Корейские клавиатуры, и ничего, так мне понравились. Вот. И Да.
Можно я добавлю, пока не ушли, потому что ты расскажешь, а потом мы идем на что-нибудь другое.
Угу.
Я как раз с механики перешел на мембранки, но необычные. Я долго пытался понять, что мне не нравится, в том, ну, в чем я печатаю, да. И оказалось, что самое главное, что мне не нравится осанка. Ну, то есть, когда ты печатаешь на клаве, мне нужно вот так вот сгорбиться и сжаться, потому что ширина плеч большая. Вот, клавиатура сильно меньше, чем ширина плеч. Поэтому я взял две маленькие мембранки, самые стрёмные, логитековские, и просто поставил их одновременно на одном столе, подобие руки.
Ок.
И это космос.
Огонь.
Разделённая клавиатура на минималку.
Да.
Нет, подожди, а у Microsoft уже были такие клавиатуры, разламываешься на две руки.
Не то абсолютно, не то пальто у меня, они тоже были, и нет.
Да? У нас есть люди, ну, которые с такими работают.
Я их понимаю,
есть,
но это не то.
Есть черевские клавиатуры разделенные. Черевские клавиатуры с большим проводом между половинками длинным. Это не майкрософтовские клавиатуры. И есть еще клавиатуры, знаешь, Kinesis, которые под необычную такую раскладку, где там две лунки внутри. И эта клавиатура, она тоже очень широкая, и она тоже совпадает по ширине с моим размахом плечей, и это тоже удобно. То есть дело не в том, что у тебя две половинки двух клавиатур, чтобы там эргономично на них пальцы лежали, а чтобы сами локти не надо было к животу прижимать, как богомолу. Я со стороны посмотрел, такой сидишь, как богомол, такой тюк-тюк-тюк-тюк. Такой думаю, капец это со стороны выглядит. Я теперь понимаю, почему со мной никто не разговаривает. Это страшно просто.
А я вот себе взял, ну пусть мембранка, да, лоджитековская, но... Зато Bluetooth и мультидевайс. Вот это вот все.
Что такое мультидевайс?
Мультидевайс, она умеет работать. Ну, то есть, как, у нее тут три кнопочки есть. Понял? И они переключают тебя на работу между, допустим, тремя компами. У тебя когда на двух компьютерах одновременно работаю...
Это удобненько.
Вот. У меня, то есть, одна клавиатура, вот у меня лежат локти на подлокотниках, да? Клавиатура на полочке, полочка для клавиатуры в столе. Клавиатура на полочке, то есть у меня руки не согнуты, не перегнутые, то есть в естественном абсолютно положении, руки вот над буквами, да? И я просто вот, когда мне надо, допустим, на другом компьютере что-то сделать, я просто ткнул под одну кнопочку, у меня, допустим, она еще чем хороша, вот эта клавиатура лоджитековская, да? Она умеет автоматически мапить клавиши. То есть, ну, как вам объяснить? То есть, когда она работает с маком, раскладка идентичная макбуку у нее, абсолютно. Когда она работает с Windows, она тут же перестраивается на работу под Windows. Нет такого, что у тебя команд сползает куда-нибудь. Допустим, если ты обычную клавиатуру подключишь к маку, у тебя там, где Win, кнопка Windows, да?
Там будет боль.
Там будет кнопка Command.
Боль.
А стандартный маковод привык к тому, что Command находится около пробела. А тут, короче, автоматический маппинг этих кнопок, и поэтому все удобно.
То есть поэтому у меня на макбуке перемаплены все клавиши, чтобы было как Windows.
Ну кому чего.
Ой, я тут недавно... Я, кстати, это была боль, ребята. Windows 7 не раньше, да, вот когда ты через Bootcamp на Mac устанавливал, они автоматически устанавливали маковскую раскладку Windows. А Windows 10 такого нет. Они не притаскивают маковскую раскладку. Ну, то есть, как вам сказать, Windows так и не живет на команде вот около пробела, да? То есть, это, ну, то есть, какие-то там, допустим, русский алфавит, он тебе выглядит как на обычной клавиатуре, а не как на маковской. Потому что, допустим, на маковской ее находится около Enter, а на виндовой оно он там в левом верхнем углу. Ну, к примеру, да?
Uh-huh.
Вот, а я-то уже привык абсолютно к маковской. Я сижу и думаю, как сделать вот... Короче, нашел инструкцию на сайте Apple для Windows 10 и да позднее, говорит, скачайте утилиту с сайта Microsoft, такую-то установите и сделайте там такие-то действия. Я скачал утилиту с сайта Microsoft, начал ее устанавливать, она потребовала NetFramework версии 2.0, что-то там. Короче, очень лохматый. И мне в чате Витой Пары тогда написали, что обычно люди на Mac ставят виндовую раскладку, а у меня все не как у людей.
Ну, просто у винды все плохо, действительно, со своими раскладками, там нужно сильно погеморроиться. Поэтому проще Mac заремапить, чем винду.
Окей. Вот. Что еще есть? А, ну, изменение этого года там коснулось у меня. Я сниму со стека, надеюсь... Вопрос считаем закрытым по клавиатурам, раскладкам и извечной борьбы и кидания яблок в окна. Вот. Я продал свою зеркалку, ушел на беззеркалку. Это легко и радостно. У меня теперь хороший накамерный JPEG. И как я жил без этого раньше?
Вот. То есть зеркало это не обязательный атрибут нормальной фотографии.
Для любительской вообще не его, оно не сильно это нужно. То есть оно нужно в репортажке так, чтобы тебе быстро визировать кадр. Без всяких багов, лагов и вот этого всего. А если снимать котиков, детей, вот что-то такое для себя, абсолютно не обязательно.
На эту тему, кстати, я вот купил себе этот телефон. И я вот впервые понял, что да, мне вот камеры телефона достаточно.
Ну, мне недостаточно, и я люблю менять стекляшки. Вот, а вот более легкий фотоаппарат с хорошим JPEG-ом, это да, это было прям приятное изменение. Я попробую...
Какой у тебя фотик теперь?
А у меня теперь фуджик XT100.
А какой фуджик?
XT100.
О, надо загуглить. Ага, хорошо.
Хорошая машинка.
Я вот робу поддержу.
Ну... Я не буду троллить, я помолчу.
Ну, у меня просто свой кейс по использованию фотоаппарата. Я, кстати, нашел, как можно его для моих задач использовать. Вот, допустим, получилось так, что у меня рядом зрячих нет. Я делаю фоточку, отсылаю зрячим.
Огонь. Распознавание людьми.
Ну, кстати, была
такая... Нейросети чужие пользуешь.
Была такая программка, кстати, делали энтузиасты, короче, у них там полунейросети, полулюди живые сидели. Просто сидели люди и распознавали для слепых фотографии. Но у слепых оказались проблемы с чувством юмора, и пошли фотографии не совсем того, чего надо распознавать.
Ну, понятно.
Сначала там в проекте таких умников банили.
А потом устали.
Со странным чувством юмора. А потом просто закрыли проект.
Ну вот. Вопрос к тому, как в современном мире идиотия побеждает даже здравые идеи.
Ну, малолетние дебилы есть везде.
Ну, по-хорошему, нужно было перед тем, как картинка попадает к живым людям, чтобы ее распознавала какая-нибудь нейронка и банила малолетних идиотов на подлете. Современные, ну, кажется, проблемы...
Вполне реально, да, уже.
Современные проблемы требуют современных решений.
Просто понимаешь, меня вот в этом плане, ну как тебе сказать, расстраивает. Вот сидит вот взрослый вроде бы человек, да, вроде бы сформировавшийся, да?
Вроде бы ключевое слово.
Да, версия iOS 9.3 с русской Siri. Он хвастается в Твиттере, что он Siri послал куда-то, и что она ему ответила.
Ну, я бы тоже так сделал.
Не, ну, нужно уже зафиксировать. Я вот своим детям буду объяснять. Не нужно уважать старших. Нужно уважать умных. Там, ну, как это, нормальных, как это, уважаемых людей.
Ой. Да. Вы бы знали,
а возраст это ничего не дает.
Вы бы знали, сколько раз на день я посылаю Google в какими-нибудь протуренными маршрутами. Вот, ну это такое.
А, Google Ассистент?
Да-да-да-да-да, он куда-нибудь не... Он начинает тупить, он эпизодически нормально-нормально-нормально, потом у меня то ли гарнитура куда-то западает, то ли, там, не знаю, звезды стают, то ли мне переключают на их квантовый компьютер, а у него кванты не квантуются, и он начинает творить всякую лютую дичь.
Вот. Саш, ну ты же это делаешь непреднамеренно, а сгоряча. Ты же не сидишь так просто, думаешь, чем бы мне заняться? О, а пошлю-ка я Алису. Алиса, иди сюда.
Нет, это мы с появлением Алисы один раз поигрались, нам быстро наскучило, и все. Вот.
Мне нравится, как Алиса сказки рассказывает.
Слушай, Алисе за сказки в этом году отдельный лайк от меня, потому что ездить с ребенком на такси стало в разы проще.
Можно ли блокировать экран, когда она сказки
можно,
рассказывает?
По-моему, можно.
Не прерывется ли?
Слушай, наверное, нет, Алисы близко, ну, надо поставить эксперимент практический.
Мне, кстати, Алису удалось вот какие-то в последних версиях, буквально там несколько месяцев назад, ее теперь можно установить как основным, типа, ассистентом в Андроиде. Вот, то есть она прям
звонить
полностью
научилась?
Заменяет Google Ассистент.
Она звонить научилась?
А я не знаю, надо попробовать, но там прямо в операционной системе она становится как вот полностью заменяет Google Ассистента.
Это, видимо, в преддверии этого нового закона чудесного.
То есть без Яндекс.Лончера вот этого всего?
Да, без Яндекс.Лончера. Кстати, я от Яндекс.Лончера отказался. Даже не знаю.
Интересно, а благодаря этому чудесному закону можно будет и в айфоне вместо Siri Алису поставить?
Ну, это было бы очень круто. Не, мне, кстати, очень нравится Алиса. Мне бывает, что возникает какой-нибудь вопрос, и я прям напрямую задаю его Алисе, причем какой-нибудь не очень тривиальный. И она отвечает, ну там, ну, в процентах, я бы сказал, 70 случаев на какой-то сложный вопрос. Это очень круто.
Смотри, если бы удалось интегрировать Алису так, что она вот по глубине проникновения в систему реально заменяла Siri, ну как тебе это объяснить? Потому что Siri, она очень глубоко в системе айфона вшита. Вот, то это было бы прикольно. Ну, а так, говорят, после выхода этого закона в меню настроек телефонов появятся две кнопки. Сбросить к заводским настройкам и к таможенным.
Не, ну, видишь, Apple это особая история. А вот в Android реально, то есть ты выбираешь, чем платить, и вот ассистента выбираешь, и все это просто можно заменять.
Чем платить?
Это очень круто.
Кого спрашивать и как лечить?
Камрады, вы знаете... Знаете, чем чудесен рассказ Саши о его айтишном за год? Вот мы, когда рассказывали про свое айтишное, мы могли о чем-то забыть, о чем-то умолчать. Саша свое рассказывает, и все вспоминают. О, а у меня тоже.
Вот. Ну и дальше айтишное. Я же попробовал Mac в этом году, да? Я попробовал с ним жить, выдержал, правда, 2 недели. Вместо 3 запланированных месяцев.
Ну, Саш, учитывая, что там были всякие разные трудности по пути...
Нет, эти трудности по пути никак не влияли на последующий дичь, трэш и фарш, который был.
Ну, ты чуть-чуть не дожил до Каталины, где дичи, трэша и фарша стало чуть меньше.
Ну, если...
Чуть Олег... больше.
Если почему? Олег еще раз решится дать мне Макна пожить с ним, то можно...
Потому что, Олег, Сашину боль уже частично из Мака выпилили. Появились кнопки для быстрого прилипания к левой и правой части, вот когда ты наводишь
это
мышку
не основная моя претензия к нему была. Основная претензия — это управление несколькими окнами одного приложения, когда я люблю там открыть несколько терминалов, несколько текстовых редакторов, браузеров, чего-то такого, и прямого способа попереключаться, как в винде, в Маке нету. Он есть да. В Линуксе почему-то, но почему-то Мак до сих пор не додумался до того, что можно показывать превьюшки окон.
Кстати, у меня такое ощущение, что Apple вообще не очень хочет в окна, ей больше нравится во вкладке и сплитвью.
Ну, может
быть. Да. Мне кажется, Apple вообще не очень многозадачность. У них в iPhone ее не было, в принципе.
Как может быть, было? Они да, не могут придумать, как это сделать, вот, чтобы по их гайдлайнам было правильно и удобно.
Не, ну как бы они придумали вот Split View, да? Но, допустим, в миллиард окон как-то Олег умеет, но Олег много что умеет, во что не умеют приличные люди.
Ну, на самом деле, там есть кирборд-шорткат для того, что вы хотите. Его просто нет на панели задач. Сделайте на панели задач эту фичу, это ли очень легко, как мне кажется. А потому что она уже реализована, только в другом виде.
А что за кирборд-шорткат?
Ну, про показать все окна данного приложения.
А, и там есть такая в меню Window, там есть показать все окна. В принципе, его можно на шорткаты, на эту, на горячку замапить, пожалуйста.
Понимаете, в моем представлении...
Он уже на горячке есть.
Мапить что-то на горячку, это какое-то тайное
подожди,
знание.
Сейчас я посмотрю.
Которое я должен вот как-то откуда-то получить. В винде все-таки...
Я себе это замапил на мышь, поэтому я не помню дефолтные горячки, но там дефолтная горячка, что-то там Command-Shift-Tab, по-моему, что-то такое.
Короче, нужно быть этим...
Есть все окна на передний план, но тут горячки не вижу я.
Так, парни, не парите мне горячку в эфире, сейчас это мы еще курсы по эпловодству устроим.
Ух ты, поместите окно слева, поместите окно справа.
Вот. Давай, Саш.
Вот, это ладно. Совсем технически. Ну и, конечно же, это изменение подвижки в сознании, понимание девопс-культуры, ее роли в современном мире, и то, что девопс может быть и без автоматизации вообще. Она, конечно, желательная, но, в принципе, в девопс можно и без нее. Понимание, что такое с Олегом происходит. А, я смотрю на Олега с задержкой, я же смотрю в эту превью трансляции.
Чудесно. Ты смотришь прошлое.
Да, я смотрю. Я научился смотреть прошлое. Мы вернулись нормально на YouTube. Да, мы пережили, кстати, падение хэнгаутсов для стримов на YouTube. Это тоже дорогого стоит.
Единственное, что меня расстраивает в том, как мы его пережили, что у нас связь идет через Skype. То есть наши гитар-стримы так не работают. То есть, если бы научиться захватывать для гитар-стримов Discord, который умеет не портить звук передачи.
Ну, я смогу это сделать, но тогда просто видно кого-то одного будет, вот это единственное.
А видео из Discord разве нельзя захватить? Я видел, как-то захватывали при помощи вот того же самого плагина, которым ты Skype захватываешь.
Ну, надо по этим и заботиться, мне пока ленивы. Давай это...
Как бы. А то я по гитарным стримам соскучился.
Давай, запишите мне эту цель на 2020 год, и я ее внесу в свой Bullet Journal, и когда-то по нему будет стрим.
И то я в пауэр-аккорды научился.
Чудесно, я научился тому, что у меня гитара стоит вот рядом со мной, я ее не доставал опять уже месяц, это такое. Надо учиться как-то на 20-й год себе, наверное, выделять время, в том числе и на хобби, в том числе и на... Ansible-конфигуратор, который я в этом году для него наконец-то выбрал технологическую платформу, но как-то дальше очень минимально живучего прототипа, который просто запускается, дело не пошло.
Ты когда-нибудь, когда менял струны, вставлял мимо пазов струны?
Кажется, да.
Я недавно думал, почему у меня все-таки все дребезжит. Оказалось, что я, короче, знаешь, на концах струн такие колечки.
Угу.
И, короче, я как-то вставил мимо, вот там дырочки такие есть, для каждой струны есть дырочка. Ты в нее вставляешь струну, она проходит прямо вот в седло.
Ну, у тебя фендеровская вот машинка, поэтому у тебя немножко по-другому. У меня немножко по-другому.
Ну, а я, короче, мимо этой дырочки вставил, и у меня, короче, колечки, оказывается, вместо того, чтобы улечься вот в эти гнездышки, они, короче, уперлись прямо в эти, в седла.
Ну, понятно.
Мне, короче, пришлось две струны из девятки выкинуть. У меня теперь странный комплект. У меня 4 из девятки и 2 из десятки. Самые толстые.
Сейчас наши слушатели вообще ничего не поняли. Кроме горстки. Людей, кто понимает, о чем мы. Вот. Ну, и основные изменения были в голове, потому что, вот, ну, видимо, уже возраст такой, когда ты начинаешь решать задачи, не которые тебе поставили, это, хочешь перейти от решения задач, которые тебе нарисовали на вайтборде, к тому, что ты хочешь рисовать задачи на вайтборде и пытаться, либо самому пытаться их как-то решать, либо как-то вместе с командой их решать. Вот как-то так, наверное.
Вы сказали про обновление. У меня рабочий комп обновился с Ubuntu 16.04 на 18.04. Он хоть и ругнулся с ошибками, но как-то работает.
Это нормально для Ubuntu.
Это Linux.
Нет. Да, он ругнулся, что типа все не смогла, но оно 18.04 и все хорошо.
Это Ubuntu, это нормально. Правильный способ обновить Ubuntu — это в чистую установить Ubuntu.
Не, ну правильно, ну вот это я, Саша, абсолютно с тобой согласен, но у меня она обновилась и как и живет уже год, и уже все хорошо. Ну я где-то в начале года обновил, и оно живет, и ничего не падает, и хорошо. Да, кстати, я вот уже в чатике хвастался, у меня теперь на работе 4К-мониторы, и это прикольно. Да, то есть чувствуется, что шрифты в IntelliJ IDEA стали более гладкими.
Слушай, а вопрос, как у Linux с HiDP вот этими?
Да вообще я ничего не заметил. Подключил их, определил и все живет.
Все. А, все чудесно.
Ну вот. Да, вообще никакой.
Дожили.
А там причем же в IDEA, там же у нее какой-то свой рендеринг есть. Там можно прям даже переключать способ рендеринга шрифтов. Сразу там антилиасинги всякие, вот эту всю эту фигню.
Ты 2019.3 накатил?
Она у меня автоматически обновляется снап-пакетами.
Всё. Ну и как оно тебе?
По поводу идеи, кстати, я вот тоже могу сказать, да, то, что было вот год назад, она под Linux реально, ну, подглючивала гораздо больше. И было гораздо больше глюков с докерами. А сейчас она, ну, то есть она и кстати, тоже они пишут в статьях, что они ускорили запуск. Он действительно ускорился и запуск. И да, это прикольно. Он, в принципе, и так было достаточно быстро, если у тебя, ну, нормальный процесс, SSD-диск. А сейчас оно стало еще быстрее и меньше глюков. Вот количество глюков под Linux уменьшилось. Причем, когда я вот 2 года назад это все запускал, мне казалось, ну, блин, что поддержка, ну, под Windows гораздо лучше работала. А теперь Linux подтянулся и, в принципе, да, вот эти были эти тупые эти зависания какие-то, еще всякая фигня. Сейчас это все ушло. Так что да, за год JetBrains поработали хорошо. То есть они не просто, вроде бы там сильно изменилось. Единственное, я не понял, там вот эти история, кстати, это и в GitLab, и получается и в IDEA, то есть они стали называть не в GitLab, короче, типа, как это назвать, в сервисах, то есть у тебя теперь запущенные твои приложения, они вкладки, вот зачем-то они поменяли на вкладку Services, да, как назвать, в общем, странное решение. И теперь там, получается, мои приложения и докеры все смешались в кучу, вот.
Знаешь, ну, как-то можно сортировать.
Не, ну там все равно, там нет. Я привык, конечно, я живу, но все равно. Ага, в идее появился профилировщик. Вот, я попробовал им пользоваться, но что-то у меня не получилось ничего толкового из-за
этого. Ты имеешь в виду Async Profiler, да?
Да. Вот.
Ну, типа, да. Ну, ты им всегда вообще мог из консоли-то пользоваться.
Не, ну там, нет, в смысле, в идее, какой там же какой-то UI-чик, все дела.
Да,
ну. Есть. Не, в JDK есть этот профайлер, который там как раз в JDK встроенный. Вот, вот, вот он в каких-то прошлых случаях он мне помогал по жизни, кстати, в этом году. Утечку памяти, да. Я даже так одну нашел. Устранил в Java. А вот когда я пытался то же самое делать с интерфейса идеи, да, что-то у меня не. Хотя они это анонсировали, как-то что-то сделали. Ну, у меня не получилось, не смогла.
А, гляди, на самом деле, вот этот профайлер, async профайлер, это. Ну, консольная утилита, которую делает Андрей Пангин, довольно известный чувак в российском DVM-сообществе. И ты ее можешь использовать и без идей, в принципе, на чем угодно. То есть, ты можешь вот даже на сервере поднять.
Интерфейс, я и докер могу без идей использовать так-то.
И очень важно, что Async Profiler, он тебе дает гораздо более честную профилировку, чем дефолтные все эти штуки. Вот, вот в чем его ценность.
Слава богу, у меня таких проблем не было, чтобы прям вот сильно все это дело профилировать. Да. Ну.
Да, если уж посогает, то Visual Code стал сильно приятнее, сильно оброс фичами за год. Прямо вот заметен рост.
Что-то мы опять Сашу перебили с его...
Не, он все рассказал.
Да, да? Вроде да, как-то мысли кончились. У нас теперь
два пути. Слушай, у меня от общения с авторами Visual Studio Code реально бомбануло. Я даже не стал им комментарии писать, потому что я бы их убил в конце. Эти товарищи, они знают, что считают? Они считают, что в Visual Studio Code не должно быть никаких графических элементов, кроме вот этой панельки, где ты пишешь адрес. Ну и выбирай файлы, все.
То в смысле, есть они... подожди. Что-то я... В смысле, какой панельки, где я пишу адрес?
Какой адрес? Вот у тебя есть Ctrl-Shift-P или там Alt-Tilde,
ну,
когда,
я
ты,
да, вызываю,
когда ты пишешь всякие команды. Вот, они считают, что это основной элемент общения с Visual Studio Code, и других тебе не нужно. А у меня, допустим, есть плагины, и в них, наверное, нужно много всего запускать. И я, меня просто все пальцы стер, набирая название команд в этой чертовой панельке. Вот. И я такой думаю, сейчас я напишу плагин просто сам. Идите все к черту, я сам напишу. Который добавит маленькую панельку, я туда выведу точно то, что мне нужно. Ну вот кнопочками.
Это, блин, было бы богато, я бы тоже такое замапил куда-нибудь.
В Visual Studio Code это технически невозможно, архитектурно. Архитекторы VS Code считают, что любые менюшки, вот эти все кнопочки, это зло. Поэтому их надо истреблять.
Слушай, вот, чуваки, нет, в Vim там... пересидели, что ли?
Да, наверное, да. Да, или внимательно. Вот,
судя по тому, что не предлагают,
не, ну, знаете, они пересидели в Vim. Классическая Йо. Тема. Ты обращаешься на какой-нибудь форум, спрашиваешь, как что-нибудь сделать, а первый ответ какой вы получаете? Тебе это не надо.
Тебе это не надо, да.
Да, тебе это не надо.
Там вот отвечаю тикеты, в которых сотни, тысячи обращений людей, которые говорят, давайте запилим менюшки. И они все закрываются, короче, как want fix или еще что-нибудь такое. Вот. Ну, вот люди целиком с клавиатуры пользуются. Ну, то есть их идея в том, что ты обязан пользоваться Visual Studio целиком с клавиатурой. Мышка у тебя как бы запрещена. А если у тебя нет мышки, то ты не сможешь кнопки нажимать.
Вот. Так тогда зачем они городили хоть вообще какой-то UI, если можно тогда было реально нарисовать еще один Vim консольный?
Ну, ну они сделали Vim, просто он больше умеет.
Но он же не консольный. Visual Studio Code, он же не консольный.
Не консольный, да. А так в Винде нет консоли. Пам-пам-пам-пам.
Ну как есть? Ты чё? CMD, PowerShell.
Подожди, а CMD вообще умеет графическое приложение показывать?
Не знаю. Нет, псевдографика как бы это. Подожди, чего?
Слушай, давай переделаем, короче, рендерер, чтобы он рендерил тогда в CMD XE интерфейс VS Code. И VS Code будет вызываться сочетанием букв Vim. Как тебе?
Да, ну и что поделаешь. Кстати говоря, по поводу девопсов тоже, вот я поражаюсь, вот наши эти девопсы, вот они сидят, у них там этих куча терминалов, и как они быстро набирают, и все они пользуют, очень любят почему-то этот Vim, короче, это вот как, вот они как будто, знаете, как на пианино играют. Я так вот программистов я такого не видел. Вот.
А, ну все же очень просто. У тебя на серверах всегда сразу есть Vim.
Ну да, а ничего другого может и не быть, да.
А я обычно, знаешь, что делаю? Я беру IntelliJ идею, открываю там Tools Deployment и делаю синхронизацию между локальным проектом и сервером, на который я работаю. И таким образом ты же можешь там выбрать любую папку, которая будет синхронизироваться с сервером. Я обычно выбираю папку etc, ну, в линуксовую, и home на нужном сервере, и все. Таким образом я все файлы редактирую себя локально, потом говорю задеплой мне, и все. Но я думаю, что это путь не для каждого человека.
Ну, это, видишь, у нас, как бы не каждого девопса есть IntelliJ IDEA. Кстати, они тоже, они любят Visual Studio Code. Там бывает, что-нибудь пишут. Ну, не видно, как это, Visual Studio Code, да? Да. Я, кстати, ни разу не пользовался, честно признаюсь. Но вроде круто, да?
Ты не понял. Короче, у Саши Обливального умерла сеть. И, собственно, Артём говорит, что вернись, и мы продолжим разговор. Но ведь если у него померла сеть, значит, нету трансляции.
Да. Ну, трансляции нет, но запись-то у нас в этих идет.
Ну, в Audacity.
Да, точно. Синхронизация-то останется.
Точно, у нас же подкаст, а не видеокаст.
Блин. А-ха-ха. Так подожди, а что, Саша теперь не подключить? Или он как-то может подключиться?
Да, конечно, сейчас, мы его можем назад подключить кнопочкой плюсик там вот в скайпе. Вот видно, что ты не сеньор-пользователь скайпа.
О, нет. Я вообще, кстати, начинаю отказываться от скайпа. Мне удалось родственников перевести на WhatsApp. И, в принципе, скайп мне практически не нужен. Только для общения с вами и занятиями английским.
Ну, у Skype сейчас для меня вот есть одна уникальная фича, это то, что всех людей, с которыми, ну, ты общаешься в видеоконференции, ты их можешь прокидывать как отдельные видеоканалы куда хочешь. Например, в ОБС-ку, как сейчас у нас стримится все это дело.
Да, но уже не стримится.
Ну, сейчас не стримится.
Да.
Хотя, да, наверное, если извратиться, я бы мог поднять альтернативную трансляцию. Ну, так и так-то любой бизнес мог.
Вот. Вот, и, соответственно, мы придумали такой формат, что, типа, мы смотрим доклады докладчиков, которые у нас на конференциях, приглашаем самих этих докладчиков, и я всем через TeamViewer прокидываю этот самый плеер, в котором видео играется. Так что каждый в любой момент может нажать кнопку пауза и там сделать комментарий относительно того, что сейчас происходит на экране. Это, блин, очень сложная штука, и ее, к сожалению, только скайпом нормально можно сделать.
Ну вот, да, видимо, такие кейсы для меня слишком.
Ну, что меня сложно. Расстраивает в скайпе, это он звук портит. Портит звук.
В смысле портит?
Ну, портит сжимает. Звук, да. Но с другой стороны, то, что он портит звук, это в чем-то может и плюс. Ну, в смысле, если у тебя мало трафика, например, то он тебе поможет.
Это ж неспроста он его портит.
Но зато, с другой стороны, мы с Сашей не можем гитарный стрим через него сделать. Слушайте, мы как-то ушли от разговоров подкаста.
А так мы обсуждали, что у нас нового. Ну вот. А, кстати, чего нового, например, у меня... Я возродил Java Digest и буду дальше Java заниматься, наверное. Все глубже и глубже. В том числе вещами, которые мне, в принципе, не особо приятны, но, кажется, надо в этом разобраться.
А C++?
C++. Но, знаешь, короче, конференций много, тем много, и я думаю, что надо выбрать только одну, и если выбирать только одну, то это будет Java. Все-таки. Даже не то, что потому, что я сильно Java люблю, а потому, что я ее лучше всего, ну, смогу вести.
Вот. Кстати говоря, по поводу Java. Да? Ну, не Java, программирование. Недавно читал статейку забавную на тему того, что почему в программировании, когда ты пишешь приложение, ты используешь хэш-таблицы, а базы данных в основном используют деревья.
Да. Но вот. Если ты используешь NoSQL базу данных, то у тебя тоже хэш-таблицы, нет?
Ну, не, ну это, ну... NoSQL, ну, NoSQL, да, окей, там скорее да. Вот. Но там NoSQL обычно, когда у тебя такие куча-куча-куча нот, там, да, куча хэш-таблиц. Но все равно в базе данных, то есть зачастую все равно деревья. Вот. Как вы думаете, почему?
Как мы думаем, почему? Ну, это очень интересная штука. Потому что для хэша у тебя нужно определить диапазоны, в которых будет ключ для хэша, например. Если у тебя изменяется размер, ну, чего-то очень сильно, то тебе нужно делать, например, рехэш. Нет?
Не, ну ладно, я еще, в общем, расскажу. Там два момента. Первое то, что хэш-таблица, она эффективна на не очень больших, да, ну, там, на сравнительно небольших объемах, да? Это первый момент. А второй момент то, что деревья это все-таки сортированная штука, и она позволяет делать выборки, ну, более эффективно. То есть, тебе нужно делать какую-то выборку, да, какой-то SQL, вот тут тебя дерево будет круче, чем по хэш-таблице ты будешь бегать. Да.
Наверное.
Вот так. Ну, там прям целая статья очень, ну, я не знаю, ну, там на английском была, на тему того, что вот там прям как все расписано там с оценками, с графиками и все дела. Да, забавно.
Так, такой сложный вопрос. Я, на самом деле, в SQL не сильно шарю. Ну, то есть, в смысле, я могу написать, ну, стандартные запросы, там, вот это все. Но, на самом деле, такая философия внутри за всем этим, всей этой фигней лежит.
Слушай, я когда пытался, ну, там, хотя бы для общего развития это все понять, я когда дошел до джойнов, там, inner join, левый join, правый join,
Ну,
как-то это больно.
Ну, джойны это еще ладно. Ну, допустим, если у тебя есть какая-нибудь таблица, да, обычная в реляционке, в этой таблице, например, лежат временные ряды, и тебе надо прочислодробить временные ряды по какому-нибудь признаку. И все, и началось. И у тебя нет никаких ключей, например. Потому что ты же не можешь заиндексить все на свете.
Да.
Там, как написать какой-то запрос, который одни данные ищет относительно похожих, относительно других данных. Именно не совпадающие по ключу, а похожие. Пыщ.
Поэтому я люблю такие БД, точнее, СУБД, где не напрямую с SQL, где можно там, допустим, вот как реализовано, к примеру, в CoreData, да, какие-то предикаты просто ему подавать, говорить, вот из вот этой вот таблицы мне вот такие-то данные по такому-то предикату выни, все.
Ну так ты можешь в SQL это точно так же сделать. Просто не пользоваться advanced фичами и все. Сказать select from вот это по вот такому предикату.
Это все. Видишь, это мне это, конечно, интересно, то, что современные современные программисты будущего, они считают, что SQL это как это? Как ты считаешь, Артём, SQL?
А как я что-то такое сказал?
Ну, ты говоришь, что предпочитаешь избегать, да, как SQL?
На прямого общения с SQL.
Да,
да, я тоже
предпочитаю избегать. Это интересно, конечно, заявка такая, потому что, ну, казалось бы.
Не, ну слушай, понимаешь, как тебе сказать? Можно взять там, допустим, создать файл, назвать его main. Как там? ASB, по-моему, да? Assembler. ASB?
ASM.
И нахерачить прям работу с регистрами, да? Ну, можно взять C++, а можно взять что-нибудь еще чуть-чуть повыше, да? То есть, как тебе сказать, все зависит от степени необходимости, то есть, как бы от баланса необходимости, работы и комфорта, да? То есть, допустим, из того же ассемблера. Вот из того же ассемблера у тебя есть как бы полная свобода действий, да, но тебе больно. Из того же C++ у тебя свобода действий чуть меньше, чем в ассемблере. Сохраняется так, доступ там, к памяти и еще каким-то вещам, но уже чуть-чуть удобней. То есть тебе это не так больно. Под это есть, под C++ уже есть и IDE, и всякие такие вещи, да? Также с SQL. То есть, допустим, написать очень длинный какой-то запрос, да, там, не знаю, строк на 100, да? или просто найти какую-то библиотеку, где все эти запросы уже есть, и ты просто добавишь туда нужный тебе там, ну, от и до, там, что-то такое.
Не, ну это вот, знаешь, это очень интересно. То есть, ты говоришь, тоже, ну, ты, получается, как представитель, можно сказать, следующего поколения для тебя, и ты сравниваешь SQL с ассемблером. Хотя это настолько высокоуровневая штука.
Что? Нет, ну, давай так. Я сравниваю SQL с ассемблером не по низкой высокоуровневости. А, то есть, как тебе сказать, SQL — это низкий уровень внутри базы данных, то есть относительно базы данных. Ну... То есть смотри, по работе с базой данных у тебя какие есть инструменты? Как ты можешь из базы данных что-то получить, если у тебя база SQL?
Не, ну... Вот, понимаешь, дело в том, что вот SQL это довольно человекопонятная штуковина, просто к ней нужно привыкнуть. Ну, это как вот, там, не знаю, Java, да? То есть там, не знаю, Objective-C, Swift и все дела. Угу. Вот. Ну, для манипуляции данными. И оно достаточно... Там лаконично и понятно, но просто нужно потратить время на изучение, на практику и так далее.
Но это, понимаешь, это если есть для на то, если есть необходимость. То есть, если ты все время с базами данных работаешь, тебе в этом необходимость есть. Я, допустим, как разработчик какой-нибудь, допустим, ну, к примеру, мобильной софтины, да, я общаюсь с базами данных, но у меня есть готовые для этого библиотеки, в которых там, ну, как-то оно формируется уже, и запросы от меня скрыты за слоем абстракции.
Ну, понятно, не, я, ты все правильно говоришь, все правильно, я с тобой согласен, ну, и, но просто это сам интересен сам факт, потому что, условно, лет 10 назад, ну, знание SQL, это считалось, ну, такая, как нормальная тема, и вообще, сейчас действительно уже, может быть, и нет в этом смысла. Просто мир изменился. Не знаю. Просто, да, необычно и по-другому.
Ну, да еще вопрос, что такое знание SQL. То есть, если знание SQL — это select звездочка from что-нибудь, вот, и отфильтровать по двум параметрам, это одно. А вот возьми какой-нибудь сайт, не знаю, sql-x.ru, где задачки по SQL, и там дойди до 400-й задачки.
О, там, я знаю, если задачки со звездочками вообще решить не могу.
Чё? Кто? Вот.
Я знаю человека, который там был на первом месте в рейтинге. Сейчас не знаю, кстати, вот на SQL-X.
А вторая фигня, то что, ну хорошо, знаешь, что язык SQL, да? Причем этих SQL 50 разных штук. Но тебе для того, чтобы этот язык заработал, тебе нужно уложить данные определенным образом. И определенным образом с ними работать. А если я не хочу этим геморроем заниматься, вот что если я не хочу? Если у тебя данные реляционные, то ты должен сделать по ним нормализацию каким-то образом для начала.
Ну, просто понимаете, как бы для меня не проблема написать стандартный select, но, допустим, когда там начинаются вот эти извращения с джойнами, да, там у меня начинает мысль за мысль.
Типа вот, гляди, у нас есть два банковских отделения, одно находится в Москве, а другое находится в Мурманске. Туда приходят постоянно люди и говорят, что, например, я хочу выпилиться из вашего банка, потому что он плохой, вот, и очень-очень быстро идут запросы на это дело, на модификацию чего-нибудь. Как ты их между собой заджойнишь? Ты будешь джойнить Москву и Мурманск?
Я не знаю, Олег.
Да я вот Сергея спрашиваю.
Какого Сергея?
О, бля. Все. Я попробую, простите. Рому, да.
Так, еще раз давай, что ты мне спрашиваешь?
Ну, хорошо. У тебя есть банковское отделение в Москве и банковское отделение в Мурманске. Ага. Туда приходят миллионы людей, скорее всего, миллионы китайцев, потому что Россия быстро закончится. И они говорят, что мы хотим выпилиться из вашего банка, потому что это очень плохой банк. И у тебя постоянно идут запросы на удаление и в Москве, и в Мурманске, которые за собой тянут каскад по документам по каким-нибудь, которые связаны с этими людьми. Ну и вот как ты, как ты будешь поддерживать в работоспособном состоянии вообще эту систему?
Ну как, я не буду удалять записи.
Ты будешь помечать их как удаленные, да?
Конечно. Ну, естественно.
То есть, вообще, вот вся, весь тот кусок SQL, который он делит Cascade, он тебе не нужен.
Ну, конечно. Зачем? Зачем?
А теперь, допустим, клиенты решили, что твой банк хороший, что, скорее всего, невероятно, потому что... Вот. И мы берем и в обоих банках начинаем быстро-быстро заводить миллион аккаунтов китайцев. Мы будем их джойнить между собой как-нибудь? Мы будем их в одну таблицу писать?
Да нет, ну подожди. Ну нет, видишь, все зависит от бизнес-логики. То есть, насколько там эти два филиала, они между собой связаны. Вот. Могу их вообще в разные базы положить и все.
Ну вот я видел, как люди написали реляционку в какой-то сети, сейчас вспомнил. О, господи, онлайн-трейд. О, магазин электронный такой. У них 1С там стоит. Вот, 1С бэкается на SQL. И они, когда пытаются что-то посмотреть, какую-то позицию, тупо в корзину добавить, они нажимают кнопку и, ну, не знаю, чем-то занимаются. Пишут чеки, там, общаются с клиентом, потому что все тормозит. Потому что у них огромная геораспределенная сеть, которая при этом, ну, полностью связанная.
Ну, как бы посочувствовать им.
Ну, то есть ты, например, в распределенной сети не можешь уже пользоваться средствами для связанности. У тебя, скорее всего, будет одна таблица с клиентами для Мурманска и одна для Москвы. А потом, когда ты захочешь делать какие-то аналитические запросы, ты будешь писать костыли. Ты говоришь, скажешь, я хочу джойнить одни и те же поля по двум разным таблицам, которые разные таблицы, на самом деле они такие похожие, что, в общем, это одно и то же. И у тебя вместо SQL начинает быть адская каша. Месиво просто, вот такой вот
кровь.
С другой стороны, вот понимаешь, сидят, допустим, девочки-операционистки, да? А у них весь SQL скрыт за слоем абстракции UI. Ну, как-то же они тоже базы. Они же тоже базы управляют.
Не, ну с другой стороны, видишь, в чем дело? Вот есть у тебя приложение, да, у него там.
Примерно час 0-2, Саш.
Всякие интерфейсы, все дела, и ты можешь, придет супер DBA, SQL-щик, и несколькими SQL-запросами там все починит, все сделает, все там, все будет красота. Ему достаточно знать только SQL.
Да.
Да.
Ну, скажешь, Кат, я тебе время отсеку.
Заканчивать уже.
Всечешь время.
Тю, я думаю, мы только разогреваемся. Хорошо, давай я тогда закруглю.
Давай, закругляй.
Спасибо всем, кто к нам сегодня пришел. Извините, что у нас такой вот выпуск получился. Саша посередине пропал. Вот он пришел в конце, но поскольку мы решили выпуск закруглить, Сашу, короче... эфир добавлять уже не будем, ну, в смысле, в запись. Спасибо, Рома, спасибо, Олег, что вы пришли.
Пожалуйста, пожалуйста.
Да, когда у нас следующий раз подкаст будет выходить? Я, насколько понимаю,
Следующий выпуск у нас должен случиться 29 числа, и это будет анархия, там трэш, фарш, угар и вот это вот все. Абсолютно любые темы принимаются, абсолютно все, что угодно можно будет писать в чате и говорить. Саша сказал, что разрешает это все. Вот. Так что 29 декабря ждем всех на анархическую эфир «Витой пары».
Да,
ждем ваших приложений, пожеланий, комментариев. Подписывайтесь на нас, делитесь нашими выпусками. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока-пока.